Добрый день, дорогие братья и сестры! С вами программа «Преображение». 15 октября Православная Церковь чтит память святой благоверной княгини Анны Кашинской. О ней мы поговорим в нашей сегодняшней беседе. В студии доктор богословия протоиерей Дмитрий Придеин. Добрый день, отец Дмитрий.
Добрый день, Николай.
Отец Дмитрий, расскажите, пожалуйста, об эпохе, в которую довелось жить будущей святой.
Это была очень трудная эпоха в истории Руси. Эпоха татаро-монгольского ига. Это 14 век. Именно то время, когда ига себя давала знать во всей своей тяжести. Сейчас некоторые историки пытаются пересмотреть эту эпоху, пытаются найти даже какие-то положительные стороны в монгольском владычестве на Руси. Но знакомство с летописями, с реальными историческими документами показывает, что это было по-настоящему страшное время. И то, какие бесчинства творили татары, монголы здесь, на нашей территории, это трудно описать. Поэтому время это было преисполнено человеческими страданиями, но вместе с тем это был период и выдающегося рассвета древнерусской святости.
Каким было происхождение ростовской княгини?
Святая благоверная княгиня Анна Кашинская была одной из трех дочерей своего отца, ростовского князя Дмитрия Борисовича. Она является единственной из известных в истории своих сестер. Две остальные ее сестры никак особо в истории не отметились. А она стала по-настоящему выдающейся личностью. И при жизни своей она играла большую роль в истории своего княжества. Ну а после смерти, конечно же, ее святость прославила ее на всю русскую землю. Так что ее происхождение было благородным, княжеским. Ну и, соответственно, дальнейшая жизнь ее была связана с высшими эшелонами власти. Она была супругой князя и непосредственно решала многие государственные вопросы.
Какие сохранились сведения о юношеских годах княгини Анны?
О ее ранних годах почти ничего не известно. Более-менее свет на ее жизнь начинает проливаться уже с ее вступления в брак с тверским князем Михаилом, который прославлен тоже церковью в лике святых. И вот с тех пор уже ее жизнь становится публичной. Она сама выступает на арену истории. А так мы можем только догадываться, как складывалось ее детство. Но судя по тому твердому нравственному и религиозному характеру, который впоследствии был неизменен в течение всей ее жизни, она получила очень хорошее православное религиозное воспитание.
Как складывалась жизнь Анны Кашинской после бракосочетания с Михаилом Тверским?
Так сложилось в жизни святой Анны, что очень много было скорбей в ее жизни личной и семейной. Буквально в год ее бракосочетания с князем Михаилом скончался ее отец. Она была тогда еще совсем молодой девушкой, для нее это было очень большим ударом. Через 2 года после вступления в брак сгорел их великокняжеский терем со всем имуществом. То есть это тоже был, конечно, огромный стресс и большая потеря. Первый ребенок, который родился в ее браке, скончался. Это была ее дочь Феодора. После этого у них родилось еще 4 детей. Это были 4 сына. Но и здесь тоже ее преследовали очень большие скорби. Потому что 2 ее сына погибли в Золотой Орде. Ее муж также был убит татарами. И внук ее тоже был убит татарами. Так что буквально какой-то злой рок присутствовал в судьбе святой Анны. Начиная с ее прадеда, святого Василия Ростовского, который также был татарами убит, очень много ее родных погибли от руки завоевателей.
В чем состояла причина междоусобной брани между Московским и Тверским княжеством?
Причина была одна – это борьба за власть. Эти два княжества в XIV веке были самыми сильными на всей территории Руси. После того, как Киев был полностью разгромлен, он потерял свое значение на много веков. Владимир также очень сильно пострадал. Поэтому Москва, которая стала постепенно возвышаться, начала претендовать на распространение своей власти на окрестные земли. Но и Тверь тоже претендовала на это же. Поэтому весь XIV век прошел в очень упорной борьбе с переменным успехом. Надо сказать, что сами ханы татарские, они очень с большой выгодой пользовались этим соперничеством. Они продавали ханский ярлык попеременно то московским, то тверским князьям. Кто больше им готов был заплатить, тому они потом перепродавали. И, соответственно, все эти интриги, которые ослабляли Русь изнутри, они были на руку татарам, которые понимали, что пока эта борьба продолжается, ничто их власти на Руси не грозит. Этот извечный принцип «разделяй и властвуй» очень успешно практиковался монголо-татарами на территории Руси. Так что в XIV столетии было еще неизвестно, чем закончится эта борьба.
А каков был итог данной междоусобицы?
В XV веке уже стало ясно, что чаша весов склоняется в пользу Москвы. И, конечно, во многом здесь сыграла роль разорение Твери монголо-татарами, которое произошло в 1326 году после восстания, которое охватило Тверь. Это было стихийное народное возмущение, которое закончилось убийством племянника хана Узбека. И, разумеется, это не могло остаться безнаказанным со стороны Золотой Орды. Разорение Твери было ужасным, и немалую роль в этом сыграли войска князей Московского и Суздальского, которые воевали на стороне татар, которые помогали как раз в разорении Твери. Очень тяжело было Твери оправиться после этого удара, но впоследствии все-таки в XV веке становилось ясно, что Тверь уже не имеет тех ресурсов, чтобы соперничать с Москвой, и в результате в 1485 году Тверь была завоевана московским княжеством и полностью потеряла свою самостоятельность.
С какими скорбями столкнулась Анна Кашинская после гибели ее мужа?
Это скорби, которые постигли ее семью именно, опять же, из-за всех вот этих вот интриг, которые плелись в борьбе между Тверью и Москвой. В частности, ее сын Дмитрий по прозвищу «Грозные очи» был убит монгольским ханом, потому что он, будучи в Золотой Орде, убил московского князя Юрия как виновника смерти своего отца. Но за это он был наказан также смертной казнью. Впоследствии, как я уже и сказал, еще один сын и внук святой Анны также были убиты в Золотой Орде. И ничто не могло препятствовать татарам осуществлять все эти вот карательные акции по малейшему подозрению в нелояльности, в некорректности или просто по какому-то клеветническому извету, которое, как правило, как раз со стороны московских князей поступали. Все это происходило, и смерть князя в Золотой Орде тогда не была чем-то необыкновенным. Так что, собственно говоря, ни один князь не был уверен, вернется ли он живым из Золотой Орды, или уже привезут его бездыханный труп. Так что все эти скорби легли на плечи святой княгини Анны.
При каких обстоятельствах Анна Дмитриевна приняла монашеский постриг?
Точно неизвестно, когда это событие произошло, но понятно, что это было именно в Твери, в ее городе, где она была княгиней. Там же она стала и настоятельницы и пребывала таковой в течение многих лет. Вообще жизнь ее была очень долгой. Она скончалась в возрасте 88 лет, и до последних своих лет жизни она сохраняла социальную активность, она принимала участие в общественной жизни, но последние десятилетия уже в статусе монахини. Что любопытно, в монашестве она поменяла имя, будучи Анной в Святом Крещении, она стала Софией в монашеском постриге, но перед смертью она приняла схему и вновь с именем Анны.
Есть восхваляем.
Какими были последние годы жизни монахини Софии?
Как об этом известно из древних летописей, буквально за год до своей смерти она переехала в город Кашин, куда ее перевез ее сын Василий, и там он для нее специально построил монастырь. Ну, казалось бы, зачем ей переезжать из одного монастыря в другой. Но здесь большое влияние оказали политические события. Опять же, борьба князей между собой. Тот же самый Василий, который боролся со своим племянником Михаилом. Вот, они попеременно занимали Тверь, истребляли своих врагов. И в конце концов, все-таки Василий был вынужден Тверь оставить, и поэтому он перевез и свою маму вместе с собой.
Расскажите о событиях, предшествующих канонизации преподобной Анны.
Это очень интересное событие. Долгое время после смерти святой Анны ее место захоронения ничем себя особым не проявляло. То есть, если она скончалась в 1368 году, то прошло больше двух столетий до того момента, как в 1611 году ее гроб вдруг себя обнаружил. А обнаружил себя тем, что в церкви Успения Божией Матери, где она была похоронена, в городе Кашин, провалился пол. От ветхости просто обломились доски, и стало заметно, что под полом находился гроб. Это было нередким явлением, часто именно под полом внутри церкви были захоронения. И таким образом гроб оказался внутри помещения храма. Но на него не обращали особого внимания, потому что люди просто забыли, кто там был похоронен. Очевидно, надпись уже была полустертая, и гроб оставался в небрежении. Пока сама преподобная Анна не явилась пономарю этого храма по имени Герасим и не спросила его, доколе мой гроб будет в небрежении, сколько вы еще можете его попирать. Он об этом сообщил настоятелю этого храма, и вот тогда уже окружили соответствующим почтением гроб святой Анны. И вот сразу, как только это произошло, начали происходить чудеса вокруг этого надгробия. Многие люди получили исцеление. И до момента канонизации, то есть за прошедшие годы с 1611 по 1649 годы, было зафиксировано документально 41 чудо от гроба преподобной Анны Кашинской. То есть это те, которые были удостоверены свидетелями, которые сами захотели, чтобы чудо было записано. То есть само собой разумеется, что реально чудес было намного больше.
По каким причинам у духовной иерархии возникли сомнения о святости святой Анны?
Я думаю, что сомнений в ее святости на самом деле ни у кого не возникло. Просто так сложились исторические обстоятельства, что священноначалие приняло такое решение. Получилось так, что буквально через 30 лет после канонизации святой Анны произошла ее официальная деканонизация. Это единственный случай вообще в истории Русской Церкви, когда совершенно официально во всеуслышание было объявлено, что святая, которая не так давно была канонизирована, оказывается, была не святой. Это было тем более поразительно, что канонизация святой Анны Кашинской сопровождалась настолько торжественными обстоятельствами, как канонизация ни одной другой святой вообще в истории Русской Церкви. Присутствовал лично сам царь Алексей Михайлович, лично патриарх отдавал распоряжение канонизации, собор духовенства присутствовал и на канонизации, и через год на перенесении мощей. То есть это все было окружено величайшим пиететом, и лично царица, жена царя Алексея Михайловича, и царевны вышивали покров с изображением Анны Кашинской и покровцы, воздухи для литургического употребления. То есть после такой необыкновенной чести наступило такое совершенно же необыкновенное бесчестие. Патриарх Иоаким сыграл в этом решающую роль. Он отдал распоряжение о деканонизации. Была послана комиссия в город Кашин, причем послана в тот год, когда царь Федор Алексеевич хотел туда совершить паломничество. И результаты комиссии уже не позволили ему туда поехать, потому что комиссия составила 13 пунктов, в которых значилось, что на самом деле Анна Кашинская – это совсем не святая, что ее биография содержит в себе много противоречий. Ну, а главное обвинение было то, что в ее мощах было замечено двоеперстное перстосложение. Вот это есть ответ на вопрос о ее деканонизации. Суть в том, что старообрядцы, заметив, что ее пальцы действительно сложны двоеперстно, как в таком вот перстосложении, они начали использовать это как аргумент против официальной Никонианской церкви. И всем, кто пытался с ними спорить, они говорили: вы знаете святую Анну Кашинскую? Поедьте в Кашин и посмотрите, как у нее сложены пальцы. Это был очень сильный аргумент, которому было что-то трудно противопоставить. И таким образом священноначалие решило, что нужно устранить этот аргумент вот таким вот образом, с помощью деканонизации совершенно очевидной святой. Поэтому вся эта история, конечно, она сейчас выглядит как-то даже дико, и трудно поверить в то, что все это так произошло. Но это реальная история, как говорится, слов из песни не выкинешь.
Какими событиями сопровождалась деканонизация схимонахини Анны?
Я бы сказал, что это были какие-то просто варварские способы, которые использовала комиссия по деканонизации. Мало того, что сам храм, построенный по распоряжению царя Алексея Михайловича, посвященный Анне Кашинской, был вообще закрыт. Хотя, казалось бы, зачем закрывать храм, если можно было просто, например, его переименовать. Были уничтожены все иконы святой праведной Анны. Были уничтожены, изъяты все украшения, которыми люди, получившие исцеление от святой Анны, украшали ее икону, которая была возле раки с мощами. Сами мощи были захоронены специально в неизвестном месте. Была замурована ее могила, чтобы никто не мог потом ее найти. Рака была изъята и уничтожена. То есть буквально старались уничтожить все следы ее пребывания в этом городе. Житие ее было предано анафеме. Наказывали людей, которые переписывали, сохраняли рукописи этого жития. То есть это было буквально такое жестокое преследование святой самой по себе, памяти о ней и тех людей, которые ее почитали. Мне кажется, это просто беспрецедентное преследование святой вообще в истории какой-либо церкви.
Когда было восстановлено почитание благоверной Анны Кашинской?
А это довольно интересная и длительная история. Несмотря на все преследования, все-таки почитание святой Анны сохранялось. Как минимум в городе Кашин, но также и вообще в Тверской епархии, да и вообще на территории Русской Церкви. Конечно, прежде всего очагами ее почитания были старообрядческие общины, для которых святая Анна стала как бы символом сопротивления. Но вместе с тем и члены нашей церкви официальной никонианской продолжали ее почитать, хотя, конечно, тайным образом. И по-прежнему люди приходили помолиться на то место, где раньше находились ее святые мощи, обращались к ней за помощью, получали эту помощь, и чудеса продолжали происходить. С 1818 года начинается вот этот процесс постепенного возвращения почитания святой Анны. Началось это с того, что ее имя было вновь внесено в указатель к Месяцеслову Русской Церкви. То есть в самом Месяцеслове в этот день ее не было указано, но в списке имен среди других святых Анн была указана преподобная Анна. Без дальнейших пояснений, но по дате ее памяти было понятно, что это именно святая Анна Кашинская. То есть вот таким вот полутайным образом она стала возвращаться вновь к народному почитанию. В конце XIX века вновь началась официальная регистрация чудес, происходивших от обращения к молитвам ко святой Анне. Мощей ее уже не было, иконы были запрещены и уничтожены, но люди просто молились ей, и чудеса продолжали происходить. Надо сказать, что тверские архиепископы смотрели очень лояльно на почитание святой Анны, потому что чудеса, которые происходили, были настолько осязаемы, настолько для всех очевидны, что их нельзя было игнорировать. Поэтому, хотя официально почитания Анны не было, но фактически оно было, и тверские архиереи на это смотрели вполне благосклонно. И именно тверские архиереи начали продвигать эту инициативу. В частности, архиепископ Тверской Димитрий в конце 19-го столетия уже подал официальный рапорт о том, чтобы вернуть почитание святой Анны Кашинской. И хотя не сразу, но все-таки эта инициатива получила ход. И после архиерейского собора, который был в городе Киеве, архиереи решили спросить разрешение у государя-императора Николая II на возвращение почитания святой Анны Кашинской. Государь-император благосклонно к этому отнесся, разрешил вновь внести ее имя в святцы, и таким образом в 1908 году вновь произошла повторная канонизация святой Анны Кашинской.
Как увековечена память о святой Анне Кашинской?
Во-первых, ее память увековечена в церковной службе, которую написал знаменитый церковный ученый Епифаний Славенецкий в 17 веке, хотя службу потом это запретили на 230 лет, но тем не менее ее списки оставались, и как только повторная канонизация состоялась, опять же служба была введена в употребление. Кроме того, существует много икон святой Анны, обычно она изображается в великой схеме. Кроме того, памятник святой Анне поставили в городе Кашин возле Воскресенского собора. Ну а самое главное – это то, что ее святые мощи были вновь обретены, были возвращены для церковного почитания, для поклонения верующим. Это, безусловно, очень радует, потому что вновь умножили чудеса, которые происходят по молитвам к святой Анне. И совершается ежегодный крестный ход в день ее памяти в городе Кашин, который собирает множество паломников не только из Тверской епархии, но и из очень даже отдаленных областей.
Какими были характерные черты личности святой благоверной Анны Кашинской?
Думается, надо выделить два качества ее характера. Это необыкновенное терпение и надежда на промысл Божий. То есть святая Анна, которая претерпела в жизни огромное количество скорбей, которые редко в жизни какого человека в таком обилии соединяются, тем не менее она не только не потеряла веры, она не только не озлобилась, а напротив, она просияла святостью жизни. И я думаю, что вот именно эти качества, которые, кстати, отдельно отмечены и в ее службе, в церковных текстах говорится о том, что она, будучи женщиной, просияла необыкновенным мужеством. Вот эти качества являются примером для подражания.
Отец Дмитрий, как вы считаете, в чем состоит подвиг святой Анны Кашинской?
Мы мало знаем о ее сокровенной духовной жизни. То есть летописи об этом говорят очень скупо. Я так полагаю, что святая Анна даже до принятия монашества уже была человеком святой жизни. Она была глубоко благочестивой, она была опорой и для своего супруга при его жизни, она была воспитательницей своих детей в христианском благочестии. Ну а когда она стала монахиней, то вся ее жизнь была посвящена богоугождению. Она занималась благотворительностью, осуществляла социальные проекты на пользу своих сограждан. Но главное, что она очень много молилась Богу, и ее жизнь духовная, личная, она была необыкновенной высоты. Доказательством этого является то, какое дерзновение она имеет у престола Владыки Христа, раз только чудес совершилось и совершается до сих пор по ее молитвам, значит, душа ее была по-настоящему святой, чистой и богоугодной.
Спасибо вас, Господи, отец Дмитрий, за интересную и содержательную беседу. На этом, дорогие братья и сестры, мы с вами прощаемся. Желаем вам помощи Божией и ангела-хранителя.